Это «Радио Спутник». Мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. В студии коллега Данил Гусельников. Привет, Данил, Леш. Привет. Будем разбираться с тем, кто, как, когда и зачем, главное, работает. Просто потому что, если про 20 век и говорить, что он накинул для развития прав человека, наверное, это введение человеческого рабочего графика. То есть 5 дней в неделю, 8 часов рабочих, ну, там иногда плюс-минус час там за какой-нибудь обед накидывают, есть какие-то еще всякие бонусы и другие прибамбасы, но время-то прошло, почти 100 лет прошло, рынок профессии изменился, все изменилось, этот самый, как его, прогресс технический, я уже даже забыл, как он называется, тоже не стоит на месте, надо, наверное, как-то реагировать. Понятное дело, что нам с тобой, кто в субботу находится на рабочем месте и работает не по пятидневке, и нашим коллегам, которые вместе с нами сейчас здесь находятся, это вопрос немножечко такой. Умозрительный, но тем не менее эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели, они вот возвращаются. Скажи, ты вот как на это сам реагируешь? Потому что, ну, порой такое ощущение, что вот кончились темы, а давайте про сокращение рабочего дня и сокращение рабочей недели.
Любопытный тренд. Я вот лично для себя всегда думаю, что бы я мог сделать за этот один день освободившийся. Ну, то есть понятно, что у нас график немножко другой, но так или иначе, вот мысль такая в голову приходит. Я вот думаю, давно, например, хотелось бы сходить, ну, там, условно говоря, на какие-то спортивные мероприятия. А вот если бы целый день был, можно было бы сходить. И я вот как-то так, прагматично очень к этому подхожу. Думаю, на что бы это время можно было потратить. На какие-то полезные вещи. Уверен, что есть люди, которые, ну, просто бы дома хотели посидеть. Или просто те, которые не хотят идти на работу.
А вот это тоже ведь старинная, как это сказать, дискуссия о том, на что человек может и должен тратить свободное время. Потому что мне очень нравилась установка, которая долгое время была вот в Советской России, в СССР, на тему того, что это время на саморазвитие, на самообразование, то есть чтобы человек рос над собой. Неважно, это не обязательно сидеть на каком-нибудь учебном курсе, это посетить выставку, это действительно сходить на какой-нибудь спорт, который так-то иначе ты не попадешь. Хотя, как у нас спортивные игры надо ставить в рабочий день, в рабочее время, я не понимаю, для кого и как, но это отдельный вопрос. Но в конечном счете, правда, ведь упираешься в то, что большая часть людей предпочтет отдохнуть, поваляться дома, максимум сходить в гости.
Ты знаешь, мне кажется, что есть довольно-таки большое число людей, которые без работы растеряются. То есть в этот выходной день они все равно будут дорабатывать, доделывать, может быть, с недели там какие-то задачи у них будут переноситься, и вот они будут этот день оставлять как такой резервный для того, чтобы доделать либо большой объем работы, либо какую-то рутинную работу. Ну вот не смогут, в общем, отказаться в этот день от работы. Мне кажется, тоже есть такие люди.
Ну, в принципе, ты немножечко повторяешь результаты исследования, которые Кембриджский университет воспроизвел. Точнее, я бы даже сказал, не воспроизвел, а изучил. Точнее, реакцию на результаты. То есть тут был эксперимент проведен, его проанализировал Кембридж, и есть по нему комментарий. То есть, так, знаешь, комментарий по комментарию по комментарию. Это я очень люблю. Да. Но так и вот оказывается, в России предположительно, видимо, где-то высчитывают, немножечко другая психология у сотрудников, у работников.
То есть россиянам не нужен еще один выходной или что?
В другом смысле. Вот ты сейчас сказал о том, что кто-то будет откладывать работу на выходные. Оказывается, ничего подобного. В России считается, что мой выходной — это когда меня трогать нельзя никак, нигде и никому. А вот на Западе говорят, в Кембридже, и говорят там вот эти вот российские аналитики трудового рынка и рабочего рынка профессий, там-то как раз вот эта ситуация, когда сейчас выходной день, но это срочно, это нормально. То есть можно так обратиться. Хотя я вот, например, очень хорошо помню 19-й, по-моему, год или 20-й, до коронавируса как раз было дело. Во Франции проводили эксперимент с сокращением рабочих часов, но при этом обязательно, что вот во время выходных дней, на время праздников, к рабочей почте не подходить. Рабочие вопросы никак не трогать. Вот я немножечко здесь в таком затыке. На что мы должны сейчас ориентироваться как хорошее и как плохое? Потому что тоже то, что разделяют некоторые, скажем так, вот эти аналитики трудовых рынков, надо обращать внимание, что вот психология и в плане подхода к работе несколько иная, что вот якобы на Западе все стремятся к максимальной эффективности, к максимальной продуктивности, что вот если у меня будет меньше рабочих часов, то я их проведу с большей пользой. А в России нет. Я не знаю, почему, откуда, как, где это высчитывали. Мне, во-первых, немножечко обидно за всех российских работников. Неважно, где они трудятся, на заводах или в офисах. Потому что что, их всех лично опросили? И что, ну, мало ли вот этих ситкомов и юморных ситуаций про американские, британские или немецкие сообщества, офисные, коворкинговые и прочие умные слова, которые проводят время за кулером. Ну, не за кулером, у кулера.
Я почему-то сейчас представил американских полицейских. Почему пончики так стали популярны? Так. Потому что у полицейских было время на то, чтобы, в общем, этим всем полакомиться, и лакомство это затягивалось, да. И полицейские, некоторые, не все, как говорят, становились от этого максимально упитанными. Но мне кажется, тут, что касается российского вот уже рынка, намекают на то, что большая часть рабочего времени свободна, что ли, как будто бы. Может быть, вот, вот эти чаепития у кулера подсократить, об этом, может, идет речь.
И прямо сейчас немножечко Дмитрий Анатольевич Медведева напомнил несколько лет недавности, который тоже говорил, давайте вот за счет этого времени как-то уплотним,
убрать все кулеры из офиса.
Ну, я не знаю, насчет убрать все кулеры наоборот нельзя. Ну, это же наоборот, ты же понимаешь, чтобы человека спасти от выгорания, водичка-то всегда должна быть.
Кстати, про выгорание тоже здесь очень много вопросов.
Теплое, холодное и горячее.
Если работа станет интенсивнее, как быстро это приведет к тому, что человек будет менее эффективно ее исполнять. Вот как-то так я закрученно сказал, но
давай так, времени, к сожалению, не так много, давай, поэтому да. С результатами исследования, вот деталями, подробностями каждый может ознакомиться сам. Кембриджский университет найти просто, исследование было достаточно большое, 61 компания в нем участвовала. Каждый, наверное, какую-нибудь свою деталь изучит, а мы побеседуем непосредственно с людьми, которые находятся в теме, которые в нее погружены и которые расскажут об этом намного лучше, чем мы с тобой. Президент рекрутингового портала superjob.ru Алексей Захаров с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, я так понимаю, к вам с подобными вопросами или с подобными темами обращаются, ну, я не знаю, раз в полгода, раз в год. Что сейчас?
Раз в полчаса, да.
Даже вот я что-то думал немножечко
махнуть. Максимально эффективный рабочий день.
Да-да-да. Вот что с этим? В России есть какие-нибудь исследования аналогичные, подобные тому? Готовы ли срезать часик, допустим, в день? Или, допустим, даже, может быть, накинуть этот часик, но затем пятничку тоже выходной сделать?
Исследования есть, и мы в Superjob проводили такое исследование. Там получилась примерно такая история. Если мы опрашиваем офисных сотрудников, то процентов 50 говорили, что они легко пятидневную рабочую неделю уложат в 4 дня, еще процентов 30, что в 3 дня, и еще процентов 20 говорили, что они вообще за 2 или за 1 день готовы выполнить норму недельную, все будет хорошо. Напрягаться больше не нужно. Поэтому, наверное, мы увидим сокращение рабочего дня не только для офисных сотрудников, потому что тенденция работает давно. И если мы посмотрим там, лет на 120 назад, то для того, чтобы пробовать кормить семью, производственному рабочему нужно было работать 12-14 часов в день, без выходных, без праздников. Ну, там, на Пасху, на Рамадан, да, вот все выходные, без больничных. А сейчас для того, чтобы пробовать кормить семью производственному рабочему, нужно работать 8 часов в день, причем у нас 180 дней в году, это выходные и праздники. Ну, то есть полгода мы не работаем.
Если здесь немножечко, вот это, знаете, развить, точнее, эту тему, потому что вы, ну, о главном сразу говорите, что есть вот некая офисная работа, есть работа в области, как это правильно сказать, постинформационного, постиндустриального общества, то есть сфера услуг, вот эти все дела, а есть непосредственно работа руками. Никто еще фабрики, заводы или что-то такое, где не нужно присутствовать в рабочем процессе, не отменял. Тут нет такого расхождения как-то, чтобы есть рынок вот реального труда, я не знаю, как правильно сказать, реальной работы, а есть рынок вот того, где действительно можно и ужать, где можно погулять рядом с кулером, или, допустим, взять работу домой.
Ну, есть, да. Ну, просто чем выше уровень образования человека, тем, с одной стороны, он вроде как может меньше времени проводить на рабочем месте, но с другой стороны, вот программист, да, он может работать физически за компьютером 2 часа в день, или там час в день, или вообще 15 минут в неделю, но у него же голова не отключается, он и когда ушел от компьютера, у него что-то там внутри продолжает работать, он никогда не отключается, если это хороший программист. И также хороший врач. Вот он вроде как прием закончил, но у него же в голове продолжается прием пациентов. Он думает, как и что с ними сделать. А если человек, ну, не знаю, вот он шахтер, да, вот он вышел из шахты, все.
Да, тут хочешь, не хочешь, да, он к работе никак не вернется. По своему опыту, может, расскажете, есть какие-нибудь изменения, вот опять же, по публикуемым вакансиям, где сокращенное рабочее время, где, может быть, предполагается по умолчанию какой-то более короткий рабочий день, короткая неделя, намного чаще появляются, в особенности после посткоронавирусной эпохи, когда, ну, объективно, многие, вот, что называется, столкнулись с теми реалиями, что удаленка может работать нормально, что вот эти строго от 9 до 18 это далеко не необходимость в 23-м году, 21-го, простите, века.
Да, и все больше и больше. Вот если мы посмотрим на вакансии, которые на Суперджоб публикуются, уже требуют не присутствия на рабочем месте от сих до сих, да, 8 часов в день, а требуют какого-то конкретного результата, и за конкретный результат работодатель готов платить. И неважно, за какое время этот результат достигается. Поэтому вот, ну, новый тренд, то, что называется мультизанятый, для офисных сотрудников, то человек может работать на несколько компаний, находясь вроде у себя на рабочем месте дома, но при этом как бухгалтер работая на 2-3-5 компаний. Может быть, получая в каждой из них сильно меньше, чем он получал бы в одной, но если суммировать 5, то у него зарплата в 3 раза выше, чем он мог бы иметь в одной. Но при этом действительно нужно работать и показывать результат. Вот просто за то, что ты сидишь и ничего не делаешь, никто платить не готов.
Алексей, скажите, пожалуйста, а вот про удаленную работу, если говорить, вот начали сейчас эту тему, очень популярна после пандемии, ведь, в общем, довольно-таки сложно контролировать график сотрудника.
Не нужно контролировать график сотрудника. Все ушло у тех, кто умеет работать с удаленными сотрудниками, от контроля графика к контролю результата. Ну, график, график. Да, результат результатом. Поэтому те, кто научились контролировать результаты, им не нужно смотреть, что вот человек сидит у компьютера. И вот он отошел от компьютера, ай-яй-яй, значит, мы тебе платить не
будем. Есть ведь вот такие вот руководители, которые до сих пор, там, если человека нет в офисе, значит, он, как правильно помягче-то сказать, бездельничает, короче говоря.
Ну, может быть, да, но снова, если мы про результат, а не про процесс, то мы контролируем результат. Нет человека, нет результата, значит, мы говорим, нам этот человек не нужен. Даже если он сидит вот в офисе с утра до вечера, умирает на работе, а результата нет. Ну,
кстати, тут еще любопытная тенденция. Вот если мы освободим один день сотрудника для дополнительного выходного, не получится ли так, вот основываясь на вашем опыте взаимодействия, социологических опросов различных, что этот, на этот выходной он себе по привычке найдет какую-нибудь подработку?
Ну и пусть найдет, хорошо, пусть будет больше зарабатывать. Нам, как работодателям, какое дело, что делает человек в свое свободное время.
Просто психологию хочется российского сотрудника понять. То есть он с большим удовольствием проведет это время за ничего не деланием, отдыхом.
Это индивидуально. Это индивидуально. Кто-то, имея больше свободного времени, не тратя его на дорогу для офиса, например, он находит вторую работу или третью и приносит семье больше денег. А кто-то предпочитает валяться на диване, посмотреть сериалы, потупить там, в шарике на телефоне, там полотать.
Хотя, если тут немножечко пофилософствовать, что ли, я уж прошу прощения, такой на более мета-уровень вывести всю ситуацию, а это же действительно ведет к некому, я не знаю, расслоению, что там, где попроще регионы, страны, может быть, в отдельных городах какие-нибудь кварталы, там люди работают тут жестко вот по тому графику, который был, а может быть, даже и больше, потому что я вот читал в «АвтоВАЗе», сначала срезали один день, потом поняли, что не справляются, и мало того, что вернули, еще один накинули, 6 дней рабочих, еще один выходной, по крайней мере, вот такой пример приводился. То есть вот такие вот, я даже не знаю, как, не обязательно страны, может быть, целые регионы, целые большие территории. И вот с другой стороны могут существовать некие, я даже не знаю, как сказать, кластеры, вот эти прогрессивные, такие вот вперед ориентированные, где сидят люди, занимаются интеллектуальным и не очень трудом, и у которых вот все какие-то современные блага. Нет здесь такого большого, тотального, что ли, мирового расслоения?
Есть, и оно будет, и будет нарастать. Но снова, если человек работает головой, действительно работает головой, то голова-то не выключается. Поэтому вот давайте посмотрим на наших великих физиков, математиков. Они же все худые, просто как глисты, потому что у них мозг работает, не останавливаясь. У музыкантов, у великих. Но там же тоже очень резко люди там, с избыточным весом, извините. Да? Потому что, блин, мозг жрет энергию, и мозг не останавливается. Работа идет 24 или 28 часов в сутки. И не факт, что эта работа легче у математика, чем у шахтера. Она очень часто более тяжелая, более стрессовая. Ну, просто он вроде вот не работает, да, он гуляет себе по лесу, он может трудиться. И потом, значит, почему-то это все приводит в новую какую-то технологию, изобретает человек, или восьмое измерение погружается. И это все нас всех вместе двигает дальше. Поэтому, да, вроде как, с одной стороны, интеллектуальный труд позволяет не находиться на рабочем месте, где-то там за столом просиживая штаны 8 часов в день, а с другой стороны, ну, если ты действительно интеллектуально трудишься, это тяжелейшая работа.
Алексей, спасибо.
Нет, это реальная работа, а не
вот. Снова вернемся к тому тезису, который вы выше сказали. По результату, наверное, нужно оценивать, да? От этого отталкиваться. Вам спасибо огромное, президент рекрутингового портала superjob.ru Алексей Захаров своими мыслями поделился. Наверное, да, к этому нужно как-то вот все эти KPI и прочие разговоры как-то на первый план выводить с той точки зрения, что есть результат, ну так и работай сколько получится. А я, кстати, вот к твоему тезису о том, что делать в выходной день, я свой примерно помню, у меня как-то была такая ситуация, я себе находил подработку и на выходные не почему, потому что я чувствовал, что я успеваю, я не выгораю, у меня достаточно времени на какие-то свои вечерние спортивные мероприятия или игровые, я поиграть люблю в компьютерные игрушки. Это не мешает одно другому. Вопрос в том, насколько как человек готов сам для себя решать, что, куда, к чему в плане времени он готов разделить и к чему приложить свои усилия.
Просто, знаешь, я как бы хотел разделить вот это исследование, этот момент, вообще, в принципе, рассуждение о дополнительном выходном дне на два слоя, что ли. Понятно, что, скорее всего, все будут за то, чтобы добавить один выходной день. Но просто у всех разная мотивация. Ну, две.
Конечно. Я тебе более того скажу. Счету, здесь сразу накинут такой аргумент, от которого никто не уходит, что, а если у нас заберут один, ну как, определенное количество рабочих часов, нам платить, естественно, станут меньше. И сразу резко спор переходит в другое русло о том, насколько вот оплачиваться будет как бы помесячно, как было раньше, да, месячная зарплата, или все-таки минус вот то количество рабочих часов, которые уходят. Алексей Петропольский с нами на связи, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения опоры России. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Игоревич, есть информация, подтвердите или опровергните, что у вас тоже были некие эксперименты с переходом на сокращенную рабочую неделю, просто чтобы понимать для начала.
Да, действительно, это не эксперимент, это уже факт, и мы так работаем более 4 лет. А в пандемию лишь расширили такие перспективы для сотрудников. Дело в том, что у нас нету как таковой ставки за выход. У нас все зависит от KPI сотрудника. То есть сколько он вырабатывает, да, столько он и получает. И фактически вот у нас есть отдел, который занимается бухгалтерским учетом на аутсорсе. То есть ведет бухгалтерию там, наших клиентов. Людям, которые работают в этом отделе, им не обязательно появляться в целом в офисе. И мы начали практиковать, что часть отдела отдыхает в понедельник, часть отдела отдыхает в пятницу. И они меняются там в зависимости от того, когда кому удобнее выйти. То же самое и с маркетологами, и с отделом IT. Фактически у них там 2-3 недельный день, да, там 2-3 дня в неделю они вообще работают и появляются в офисе. Но при этом 24/7 они находятся на связи и с клиентами, и, собственно, с нами, как с руководством.
У нас вопрос любопытный к трансляции. Точнее, он не то чтобы любопытный, он достаточно популярное мнение высказывает, отражает, про которое тоже нужно сказать. Игорь пишет о том, что коллегу ставят в пример всему коллективу, мол, посмотрите, он остается после 18 на работе. То есть как бы он остался на работе, чтобы что-то доработать, доделать, и это как поощрение. Вот с этой психологией что делать? Ведь действительно, как-то вроде я договорился по работе с 9 там, до 18 или с 10 до 19. Ну так и все, это моя нормальная работа. Смена. И не нужно никого не поощрять или как-то вот тем более ставить в пример, то есть давить психологически. Вот с этим что делать? Или не нужно ничего делать, потому что, не успел человек, пусть дорабатывает. Это, наоборот, нужно даже к негативу, что ли, подводить. Как-то я пришел к обратному.
Вы знаете, у нас, опять же, в коллективе работает постоянно психолог, да, который, собственно, старается с сотрудниками выявить, почему они задерживаются на работе. То есть для меня, как для руководителя, это больше негативный фактор, потому что человек отрекается от своей личной жизни и перерабатывает. Ну, поверьте, переработка еще никого богатым не сделала и ни одну компанию не сделала успешной. Человек должен уметь планировать свое время и планировать, собственно, распределять свой график. Фактически не бывает так много работы, а бывает просто плохо распланированный график. Ну, подавляющее большинство людей вот заходит в офис, и до 12, до часа они проверяют соцсети, они смотрят в точку, они пьют кофе, они ходят с кухни в коридор, курят без остановки, и только к часу они начинают как-то просыпаться, их биоритмы начинают работать. А фактически, если бы они в этот момент спланировали, как будет устроен их день, вряд ли бы им понадобилось задерживаться на работе.
Я как-то работал в компании, где вот прям точно, очень четко вы описали. Более того, в районе 12 еще начинали собираться на обед, там было отдельное помещение обеденное, люди прям рядами сидели уже заранее, вот ожидая начала этого обеда. Но организация прекрасная была, там все с пониманием относилось. А вот еще один тоже, я даже не знаю, стереотип или устаревшее мнение, потому что кто-то позитивно это описывает, кто-то, наоборот, негативно. Вот условно говоря, такое стахановское движение, в хорошем, кстати, смысле слова, пятилетка за 3 года, то есть когда человек в своей работе постоянно нацелен на повышение эффективности. На то, что вот я получил этот выходной день, допустим, значит, я всю свою работу пятидневную завершу в 4. С одной стороны, это правильно, потому что пишут, что вот, мол, это прогрессивный подход, я, правда, читал это как похвалу. С другой стороны, это какое-то ведь действительно загоняние. Человека загоняют в рамки того, что хочешь, не хочешь, а вынь да положь, переработай, выгори, зато у тебя будет лишний день, ты вот тогда отдохнешь, ну, практически на том свете. На выходных отоспишься.
Абсолютно неправильная парадигма, потому что мы же видим, что происходит. Искусственный интеллект, он заменяет человеческий труд. И в области юриспруденции так или иначе вытесняет человека. Ну, у меня одно из направлений – это банковский сектор, где автоматизация в лице блокчейна, да, она, в принципе, уберет банки как таковые. Просто произойдет это довольно медленно, поскольку банки будут сопротивляться. Так вот, это же не значит, что люди не должны будут работать внутри этой системы и зарабатывать. Да, просто будут выше налоги, меньше работать, больше выходных и выше зарплата. То есть, грубо говоря, мы идем к тому, что, ну, грубо говоря, если таксист будет, такси будет без таксиста внутри, это не значит, что таксопарк не будет содержать тех, кто потеряет работу. Просто такие таксопарки будут платить 90% налогов, и на них будут уже содержаться те люди, которые высвободятся в должностях. Ну, по крайней мере, так это происходит в Западной Европе.
Алексей Ильич, вы имеете в виду некие вот эти выплаты социального характера, как-то пособия и прочее? Человека нет работы, а так бы он работал, а так вот пришли роботы, забрали его машину, дали ему наградные часы и пинка под зад и сказали, что все, нет больше твоей работы. Это же очень серьезное опасение 70-х, 80-х. Человек перестроился уже, психология уже, как сказать, перешла к тому, что это нормально, если роботы начинают замещать физический труд человека. А то, кстати, пару интеллектуальных про блокчейн вы очень уместно вспомнили.
Ой-ой-ой. Да, вот давайте возьмем просто пример Норвегии. Да, фактически у них работает система таким образом, что налоги крайне высокие. И людям на сегодняшний момент разрешается просто не работать и 5000 евро получать от государства. Они пришли к тому, что через 2 года у них уже двигателей внутреннего сгорания у машин не будет. Ну, представляете, да, то есть целая индустрия старого автопрома, она тоже отмирает. И все это они компенсируют социальными выплатами. Дело в том, что те компании, которые заходят на этот рынок, они платят просто баснословные налоги, а эти налоги уже возвращаются через профсоюзы людям, которые теряют работу, на их переквалификацию и новую специализацию и поддержку их в новых областях.
Алексей Ильич, я про это дело, вот про Норвегию в свое время придумал шутку, мне она самому очень нравится, что до тех пор, пока у Норвегии есть нефть и газ, они могут себе позволить и вот эти эксперименты, и социальные выплаты и прочее, и быть вообще передовой экологической державой. Тем не менее, вам огромное спасибо за комментарии, действительно, рассказ о том, как оно реально может работать, на что нужно ориентироваться и как вообще с человеком дальше быть, просто потому что, ну, невозможно вроде как ориентироваться на какие-то новые вещи в области работы в рынке труда, но при этом оперировать человеческой психологией, там, не знаю, 100-летней давности, когда дай мне просто больше выходных, я буду отдыхать, а дальше не знаю. В общем, посмотрим. Эксперименты далеки еще до каких-то результатов.
Главное, чтобы сознание менялось.
И через полчаса обязательно Алексею Захарову снова позвоним, он это часто комментирует.